Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Трамп и политкорректность. Разговоры с Цветковым. Мунк в Нью-Йорке. Опера «Огненный ангел». Картинки с выставки.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it back.
Внушительные и внушающие у многих ужас победы Дональда Трампа заставляют всех в Америке искать причины этого успеха. Сегодня мы подключимся к этим дискуссиям в рамках нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым».
За те 40 лет, которые я живу в Америке, я ни разу не видал, чтобы политика так глубоко пробиралась в недра общества. Сегодня все говорят об одном, все говорят о Трампе. И сегодня я предлагаю Алексею обсудить причины взлета Трампа. Как по-вашему, что произошло?
Произошло то, что происходит все последние годы, и очень обострил, конечно, кризис 2008 года. Происходит поляризация очень сильная в американском обществе. И, в общем-то, она очень сильно повязана с экономикой. Потому что все отмечают, что идет очень большое расслоение имущественное по доходам и по образованию. То есть какая-то часть общества выпадает в постоянный осадок. Она чувствует, что вот, ну, я в другом месте назвал это ресентиментом, это такой термин Ницше, что она чувствует, что ей что-то недодано, что ее как-то притесняют, что какие-то новые люди идут, и что это не та Америка, которую вот они хотят, а они хотят вернуть ту Америку, которая в их воображении когда-то была, которой тоже не было, в общем. И Трамп, он человек без мировоззрения, я бы так сказал. Он не правый и не левый, он просто очень хорошо, так сказать, нащупывает пульс вот этого пораженного ресентиментом этой части электората.
Знаете, это наиболее очевидная причина, и я не очень в нее верю, потому что это не новость. Не новость имущественное расслоение, а то раньше не было богатых и бедных в обществе.
Не в такой степени.
Как сказать, в 19 веке, когда не было подоходного налога, расслоение было куда больше, чем сегодня. От популиста, как Трампа, не было. Популист такого ужасного размера и размаха, как Трамп.
Уильям Дженнингс Брайан был популист.
Но он не стал президентом. И я, конечно, не могу ручаться, что Трамп не станет. Но пока, по крайней мере, об этом мы не говорим. Мы говорим о другом. Что же послужило причиной именно сейчас? Среди многих мотивов есть один наиболее популярный. Это политическая корректность. Трамп – это воплощение протеста против политической корректности. Так думают многие. А вы?
Опять же, он как бы громоотвод этого. То есть в массах растет недовольство. А политическая корректность, в общем-то, если в двух словах сказать, это такой как бы узаконенный, не законом, но общественными правилами обычай, всячески уклоняться от обид меньшинств. Так вот, его электорат настроен всячески против меньшинств. Это просто он ищет виноватого в своей, так сказать, грустной доле. И это, во-первых, иммигранты незаконные, которых считается, что около 11 миллионов, и поэтому Трамп обещает их выслать и построить даже стену за счет Мексики на границе. И это мусульмане, которые пришли под руку, потому что теракты. А раз теракты... Вот как раз вот-вот ярко, вот чужой. Почему они все не выйдут строем и не будут осуждать все время эти теракты? Значит, их надо вообще запретить, их пускать вообще в Соединенные Штаты.
Но это еще и женщины, которые являются постоянным предметом оскорблений со стороны Трампа. Одних он называл свиньями, других собаками, третьих еще как-то.
Это за компанию, как надо в том сказать, анекдоте что... про евреев и велосипедистов.
Ну, да, за что велосипедистов.
Ну, понятно, да.
Но, вы знаете, мне кажется, что тут есть очень тонкое различие. Дело в том, что Трамп говорит то, что многие хотели бы сказать. Но никто, кроме Трампа, сказать этого не может. Трампу можно, он вот стоит один. И по телевизору говорит то, ради чего, собственно говоря, включают телевизор. Но если... Люди, простые американцы, они же не могут такое сказать. Но они не могут назвать свою начальницу собакой, потому что она женщина. Они не могут назвать своего соседа грязным насильником, потому что он мексиканец. Они не могут сказать, что мусульман нужно уничтожить, как один из поклонников Трампа сказал, что Трамп
запретит мусульман. Мне очень понравилось это. Как запретит вообще. Запретит ислам. Но мы не можем это сказать, потому что, ну, вот человек рядом, продавец в магазине. И вот он мусульманин. Как мы ему это скажем в глаза? То есть, на самом деле, я говорю это в защиту политической корректности. Потому что я-то считаю, что политическая корректность сделала возможным само существование Америки. Потому что страна, которая настолько разнообразно и настолько состоит из разных вер, разных людей, разных рас, такой она не всегда была. А в сегодняшней Америке без политической корректности прожить нельзя.
Я согласен с тем, что нельзя, но я резко возражу вам, потому что политическая корректность, она узурпирует место морали. Мораль диктует нам, и это внутренняя диктовка, а не внешняя, что оскорблять людей за качества, в которых они никакой роли не играли, человек родился там, так скажем, черным или женщиной, что оскорблять их...
Черной женщиной,
это непристойно. А политкорректность говорит, что вот этого нельзя говорить, туда нельзя идти, и все. Это внешнее ограничение. Посмотрите на Трампа. Он самый защищенный человек в этой стране Конституцией, поскольку он баллотируется на должность, где он будет одним и начальником, и принимать на работу его будут вот эти люди. А этим людям нельзя ничего такого говорить, хотя они многие так думают. И не важно, что у них в голове все перепуталось, там, если у него начальница плохая, то он обвиняет женщин или все такое. Но у него нет никакого внутреннего тормоза.
Я понимаю, я слышу голос Канта у вас. Критики Канта говорили, что... Как Кант рассуждает? Если вы что-то делаете с удовольствием, то значит это неправильно. То есть вы должны делать что-то вопреки себе. Только тогда этический поступок становится этическим, если вы не получаете удовольствие от его исполнения.
Нет, это неверно, вы сужаете очень. Это любая философия морали рассуждает именно так. Это называется деонтология, вот эта теория Канта. А есть другая, которая называется консеквенциализм. Она считает, что моральные действия – это такие, которые приносят пользу. Кант считает, что это такие, которые моральные по определению.
Они сами приносят
пользу. И эта польза и есть награда, но не награда начальства. А тут тебе просто, вот как помните, в нашей молодости висел на стенке кодекс строителя коммунизма.
Правильно, нравственный кодекс
строителя коммунизма. И нас даже по нему там гоняли, вопросы задавали, что можно делать, что нельзя. Вот это вот. Когда ты приходишь с работы, ты стираешь пот со лба, и ты жене можешь говорить что угодно, потому что это то, что ты на самом деле думаешь. Ты знаешь, что вот переступая этот порог или в другом каком-нибудь обществе, ты этого не должен говорить, потому что тебя накажут. Вот мораль – это совершенно не то, что между наказанием и поощрением. Все школы философские морали отрицают наказание и поощрение. Мораль должна быть, ну, Кант в этом смысле строже, наградой самой себе, а не путем.
Бесспорно, этим. Абсолютно бесспорно. Именно поэтому меня внушает сильное сомнение сама постановка вопроса. В сущности, то, о чем вы говорите, это антитеза между этикой и этикетом. И вы знаете, если мне предстоит выбирать между этикой и этикетом, я выберу этикет. Вы подумайте, разве есть выше мораль, чем христианская мораль?
Я легко скажу, есть. Да.
А я нет. Да. Я считаю, что христианская мораль – это действительно высшее достижение нашего духа. И есть христианская Европа, есть история христианства. Ну и как? Помогло?
Я вам задам тогда вопрос, который был задан у Платона в диалоге «Эвтифрон». А почему то, что диктует христианская мораль, хорошо? Потому что оно хорошо само по себе или потому что Бог так нам приказывает? А если оно хорошо само по себе, то значит есть над Богом какая-то инстанция, которая его...
Возможно. Я даже не спорю. Я даже про Бога молчу, как Паниковский. Я хочу сказать, что просто христианская этика бесспорно выше, чем нехристианская этика. Скажем, античная.
Ницше бы очень возразил.
Ну, конечно, Ницше бы возразил, но на то он и Ницше. И у него же Бог умер, а мы про это ничего не говорим. Но дело не в этом. Дело в том, что были попытки построить христианский мир. И, в общем, вся Европа – это история христианского отношения в обществе. Эти попытки…
Вспомним христовые
чудовищные
походы, вспомним религиозные войны.
Вспомним все попытки ввести христианскую мораль, кончались плохо. Я помню, когда Солженицын возвращался в Россию, он сказал, что положение в России чудовищное, и с этим трудно было спорить. И он сказал, что есть только один способ возродить Россию, чтобы Россия стала истинно христианской страной. И я тогда помню, я по радио говорил, что, ну, может быть, не с России начинать, потому что до сих пор еще не было истинно христианской страны. И поскольку Россия настолько настрадалась, может, какую-нибудь другую страну взять для этого, потому что перспективы эти мне оказались страшными. И сейчас кажутся страшными, честно говоря. Вот то, что мы видим в России с возрождением клерикализма, который пытается установить новый канон. Недавно мы с вами беседовали о каноне. Уже после этого в это дело вмешались священники, которые лучше нас с вами знают, как канон строить, и это меня пугает безумно. Вместо этого есть политическая корректность, которая в суть лицемерие.
Это всего-навсего этикет. Вы не должны говорить то, чего вы думаете.
Секундочку.
Я за лицемерие, потому этикет? Что цивилизация – это лицемерие.
Я не согласен. Этикет не обязательно несет нравственную нагрузку. Вы должны держать нож в правой руке, а вилку в левой. И так себя ведут или до недавнего времени воспитанные люди. Но если вы будете держать наоборот, в этом нет ничего безнравственного. Это не нарушает никаких ни императивов, ни канонов.
А здороваться, да? Это нравственно? Спасибо говорить нравственно? Пожалуйста,
это обычай. Нравственно. Это обычай.
Я бы не сказал. Я бы сказал, что это то, что делает цивилизацию возможной. Лицемерие. Мы не хотим, чтобы люди... Люди здравствовали,
нет,
но мы все равно
нет,
здоровы.
Нет, но я абсолютно не спорю. Этикет облегчает жизнь. Это как бы наша в голове наша инструкция, пропись. Тут никто не копает, там, сказать, где у вас лежит совесть и все такое.
Совершенно
но
правильно.
Но как вы вошли, как вы повесили пальто, как вы сняли шляпу, как вы поздоровались.
И как вы говорите с национальными меньшинствами, входит в эту же категорию.
Я абсолютно не согласен, потому что вот это касается самых основ того, что есть это общество. Мы можем быть правыми, мы можем быть левыми, но мы должны быть согласны, и мы в принципе согласны, потому что оно на этом построено. Что люди равны по тому, что вот мы постулировали это равенство. Поэтому никакой человек не лучше от природы, чем другой. Независимо от его расы, от его пола. Я знаю массу людей, которые не притворяются, которые так себя ведут. И я полагаю, что я так себя веду.
Вы знаете,
и меня раздражает, когда люди считают, что я политически корректен. Да нет, никогда.
Да, а
меня, меня это оскорбляет.
А меня нет. Более того, я считаю, что политическая корректность, как высшее выражение этикета, как институализированное выражение этикета в Америке, именно в Америке, привела к очень большим сдвигам в общественном сознании. Есть такая американская поговорка «fake it until you make it». То есть имитируй, пока это не станет твоей второй натурой.
Давайте я быстро поверну разговор в другую сторону.
Подождите, давайте-ка сначала приведу свой аргумент. Дело в том, что именно политическая корректность сделала возможным существование нашего президента Обамы, который стал президентом именно потому, что политическая корректность сделала расовую проблему гораздо менее значимой, чем она была недавно. Еще 30-40 лет это было немыслимо. Более того, когда я помню, были выборы, я считал, что Обаму никогда не выберут, потому что чернокожего президента не выберут. Мало ли что люди говорят. Они говорят одно, голосовать будут по-другому. И я ошибся.
Политическая
корректность... Это результат политической корректности.
Нет, это результат морали. Конечно, каждый из нас вращается в определенном социальном слое.
И... Довольно похожим.
Ну, если да, то я просто не знаю людей, которые расисты. Это не политическая корректность.
Именно
это...
потому вы и не знаете, что они никогда вам этого не скажут.
Нет, я их знаю давно.
И вот тут-то как раз я думаю, что звезда Трампа зашла.
Так как... значит, лицемерили, да?
Да.
Секундочку, но он мне не импонирует. Я не встречал людей в русской даже среде, в которой меня окружает, которым был импонирован. Я знаю, что есть такие
люди. Встречал. Более того, я глубоко и искренне убежден, что большая часть русской Америки будет голосовать за Трампа. Даже среди моих друзей есть люди, которые хотят голосовать за Трампа, потому что говорят, что вот, ну вот он честный, он говорит как есть. А мы не можем сказать как есть. И это, конечно, вызывает у меня, с одной стороны, бешенство, а с другой стороны, я прекрасно понимаю людей. Знаете, здесь у нас еще на севере, все-таки мы живем в Нью-Йорке, это большой космополитический город, ну где-нибудь на юге, где-нибудь в районе Миссисипи, Миссури, вот этих штатах, в Алабаме, там, наверное, иначе к этому относятся. И многие пишут о том, что явление Трампа – это месть за Обаму. Откат.
Нет, секундочку, так это не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу. Да, это в каком-то смысле месть, потому что вот эти течения подводные расизма там всегда наблюдаются. И в движении чайных партий, которое в каком-то смысле перетекло все-таки сейчас, так сказать, в жёлоб Трампа, это всегда ощущалось, хотя лидеры старались отрицать и всячески от этого отмежевывались. Вредность политической корректности, помимо того, что она ничего общего с нравственностью не имеет, кстати... Есть замечательная, огромная плеяда философов сейчас, никто не касается ее. Потому что, во-первых, это взрывоопасно, а во-вторых, это не их проблема. А взрывоопасно – это чудовищное ограничение на свободу слова. То есть то, что сейчас происходит в университетах, это просто кошмар, если вы в курсе этой проблемы.
Да.
Что просто всем затыкают рот, что говорить больше ничего нельзя, тогда как университет должен быть, собственно говоря, если что-то должно быть в обществе, должен быть тем местом, где можно говорить все, даже непристойное и оскорбительное. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым». Сегодня мы, как все в Америке, обсуждаем Трампа.
Я хотел бы сказать об университетах. Есть сейчас такое понятие, очень распространенное, не только в университетах, но там сосредоточено, которое называется микроагрессия. Это когда, допустим, я профессор, я преподаю какой-то курс, и там будет что-то неприятное. Я буду рассказывать о расизме, я буду рассказывать, я не знаю что, о преступности, об изнасилованиях, о Третьем рейхе, об антисемитизме. Я должен предупредить студентов, что сейчас я буду говорить о неприятном, и кто-то может выйти. Но кто-то может и не выйти, а пожаловаться. И такие случаи случаются спрошь и рядом. То есть я встречал публикации, там, вестники высшего образования, профессоров, которые преподавали в Америке и в России, который далеко не центр свободы слова в мире, и они говорят, в России ты дышишь свободно. Это... Там со студентами можно говорить совершенно нормально, обсуждать все, что угодно.
Насчет свободы слова в России, все-таки я бы не доверял американским профессорам. У нас есть и другие сведения. Но я понимаю, о чем вы говорите, и я согласен с тем, что абсолютно уродливые проявления политической корректности привели к тому, что в гуманитарных науках Америки произошел глубокий кризис. Люди перестали записываться на курсы, связанные с гуманитарными дисциплинами, просто потому что это перестали быть гуманитарные дисциплины. Когда французская литература заменяется франкоязычной литературой Африки, это не лучшее, что можно придумать для гуманитарного образования.
Это мы говорим о том, что было 20 лет назад. Это шутки по сравнению с тем, что сейчас происходит. Сейчас вообще ни о чем нельзя говорить. Сейчас надо приглаживать и очень следить за уязвимой частью населения, потому что у них появились всякие комитеты, которые выискивают эти обиды, жалуются на них, добиваются, чтобы профессоров выгоняли, добиваются, чтобы не пускали выступать с лекциями людей, которые неудобного мировоззрения.
Вы знаете,
это университет.
Я согласен с тем, что такие случаи бывают, и каждый из таких каждый из таких инцидентов становится предметом горячего обсуждения. Но в Америке 500 000 профессоров. И, как мы понимаем, не может быть, чтобы всюду царила такая ситуация. Я это хорошо знаю, потому что я прослушал 500 курсов разных профессоров, и они все политически абстрактны. Там нету политической корректности, там есть просто науки. То есть это все тоже возможно.
Но если забиты все газеты и журналы под такими скандалами, то очевидно, что-то происходит.
Происходит, бесспорно. Да. Происходит, бесспорно. Но вернемся к Трампу, потому что профессора и университеты к поклонникам Трампа не имеют никакого отношения. Только что «Нью-Йорк Таймс» провела крайне любопытный анализ. Кто интересуется Трампом? Кто его главные поклонники? И выяснилось довольно интересно. Во-первых, это в первую очередь белые люди, которые не закончили школу без аттестата зрелости. Это люди, которые пострадали от безработицы больше всех, потому что они принадлежат, как называется в Америке, старой экономике. То есть экономике, которая связана с ручной работой, которая теперь, конечно, вся либо уходит в Китай.
Это то, о чем я говорил в начале.
Да, это совершенно правильно, это все верно. А третья категория еще интереснее. Это люди, которые, когда их спрашивают, какое ваше национальное этническое происхождение, очень популярный в Америке вопрос, отвечают американцы. Это любопытно. Казалось бы, ну и что тут такого особенного? Но дело в том, что таким образом они хотят противопоставить себя понаехавшим, как говорили бы в России. И это люди, которые нативисты, то, что называется, они подчеркивают свое американское происхождение. И Трамп обещает, как они себе представляют, отобрать Америку у понаехавших, у иммигрантов, людей, которые не принадлежат к этой среде, и отдать им. То есть вернуть им ту Америку, в которой они жили когда-то.
Но мы знаем,
может быть, когда-то они и не жили там никогда. Это тоже совершенно не исключено.
Мы знаем, что эта категория фиктивная. Они ее сами придумали. Потому что вот такие вещи были в Америке множество раз, когда прибыла, скажем, ирландская иммиграция. Точно такое же было отношение к ней, как сейчас к мексиканцам.
Когда прибыли... точно такая же итальянская
иммиграция. Итальянская, чуть позже, да, и к ним такое же отношение было.
Вы знаете,
было.
Я видел путеводитель по Италии 1903 года. Там начинается так, что когда вы приезжаете... Это для американцев. Когда вы приезжаете в Италию, то говорите громче. Они такие дураки. Вот видите, политическая корректность, даже страшно говорить такие слова, потому что они нас приучили к тому, что, в общем, разговаривать так нельзя.
Меня не приучили, вот в чем дело.
А меня приучили. Да. Но я и не хотел бы, честно говоря, так говорить. Хорошо. Есть много сегодня разговоров о том, что у Трампа есть прецеденты. Прецедент надо искать не в Америке, а в Европе. Прецедент Трампа – это Муссолини, это Берлускони, это даже Путин. То есть речь идет о авторитарных лидерах, которых можно назвать одним словом – дуче. Как вы считаете,
а
как
что мы с... такой... Секундочку, я в Америку в обиду не дам. А что мы скажем о Джордже Уоллесе, который в 1968 году баллотировался от так называемой независимой партии на российской платформе, хотел откатить все меры по десегрегации, и с большим трудом удалось его как-то успокоить, он потом раскаялся где-то к концу жизни. Неважно. Это были 60-е годы.
Да. Да. Что мы скажем о нем? Я вам скажу, да. Что он не стал президентом. Не стал президентом и
Хиллонг. Трамп пока тоже не стал президентом.
Трамп пока тоже не стал президентом, да. Но если станет. Да. Мы говорим о том, насколько близко фигура Трампа вот к этим авторитарным фигурам европейской истории. Европейцы говорят, мы знаем, как проиграть демократию. У американцев третий век Конституции, и они передают президентство от одного к другому. И слава богу, это происходит все время мирно. Но мы, европейцы, мы знаем, как можно потерять демократию, как это было в Германии. Мы знаем, что происходит, когда приходит человек, играющий на популизме. Как вы считаете, есть такая опасность в Америке?
Пока что Трампа не избрали. Все решится в ноябре, но вот уже тех примеров, там, я не знаю, Брайан, Уоллес, и еще можно найти там Эндрю Джексон, кстати, ну, это слишком давно. Но, в общем, довольно яркий пример популиста и, в общем, человека, рубившего с плеча, и он был избран. И наделал много...
Более того, он до сих пор на 20-долларовой бумажке.
Увы, и наделал массу вреда, так сказать, то есть, ну, что он с индейцами делал, это мы сейчас вспоминать будем целый вечер. Так что...
Речь идет не о плохих президентах, речь и не о хороших, потому что Эндрю Джексон еще неизвестно, хороший или плохой. Это, знаете, оставьте историкам, это серьезная проблема. Но речь идет о откровенном популисте Трампе. Вот о чем мы говорим. И есть ли опасность то перерождения Америки? Я, честно говоря, в это не верю.
Перерождение, трудно сказать, поляризация. Есть поляризация. Сейчас точно совершенно есть две Америки. Потому что одна Америка — это очень образованные люди, которые перетекают в верхний слой. Там не в 1%, но, допустим, это люди, зарабатывающие большие деньги тяжелым трудом. По 60 там, часов они в неделю работают. Они живут в определенных городах, но есть масса городов, где ничего не происходит. Есть города, которые всплыли и остаются, или даже взмывают воздух, а есть города, которые погружаются вниз.
Знаете, я бы сказал, что вы описали ситуацию, которую можно сказать про Флоренцию 15 века, про Древний Рим или про Лондон 19 века. Верхи и низы. Все это мы проходили. И каждый раз именно Америка нашла способ социального лифта, который работает лучше, чем где бы то ни было. Мы с вами это знаем лучше всех.
Ни я, ни вы на своем ограниченном опыте мы не можем судить, что происходит. Но я все больше и больше читаю книг, где описывается вот этот процесс, которому, так сказать, не видно конца и непонятно, как эти два мира свести воедино.
Ну что ж, не нам решить эту проблему. Но мы о ней можем поговорить. Я хочу под конец спросить вас вот о чем. Мы с вами по 40 лет живем в Америке, и я бы, значит, получается, у меня буду жить при восьмом президенте. Скажите, как вы выбираете президента?
Лично я выбираю в слезах.
Президента. То есть выбирать, потому что лучшего нету, да?
Да. Нет, я выбираю обычно. Я могу сказать, за исключением, то есть почти точно, за исключением первого срока Обамы, вот, то, что я помню в последние десятилетия, я выбирал для того, чтобы не выиграл другой. И, видимо, у меня нет фаворита в этой гонке.
Ну, а теперь вопрос на засыпку. Mm-hmm. Что будет?
Ну, пророчествовать тяжелые занятия, но...
Очень увлекательное.
Да, но я бы сказал, что, скорее всего, победит Хиллари Клинтон, если не споткнется, потому что масса препятствий у нее есть. God is an American. God is an American. God is an American.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Мунк в Нью-Йорке. Опера «Огненный ангел». Картинки с выставки.